Физиологические основы процессов воображения. Фантазия как функция мозга. Возникновение образов фантазии – это результат деятельности мозга человека. Воображение, как и все другие психические процессы, является функцией коры больших полушарий. Вместе с тем, сложность структуры воображения и его связь с эмоциями дает основание предполагать, что физиологические механизмы воображения расположены не только в коре, но и в более глубоко залегающих отделах мозга. Исследования последних лет подтверждают это предположение. Такими глубинными отделами мозга, принимающими участие вместе с корой большой полушарий в формировании образов фантазии и их включении в процессы деятельности, является гипоталамо-лимбическая система. Гипоталамус в его связях с древней корой и подкорковыми областями, образующими лимб, или границу вокруг передней части ствола мозга у входа в полушарие головного мозга. Экспериментально выяснено, при повреждении гипоталамо-лимбической системы у человека могут происходить характерные расстройства психики. Возникает впечатление, что его поведение не регулируется определенной программой и состоит из серии отдельных, изолированных актов, впрочем, самих по себе достаточно сложных и целостных. Если такого больного послать в магазин и дать ему список покупок, то он выполнит задание достаточно аккуратно. Но закончив покупки, он уже не сможет понять, что надо с ними делать, и станет бесцельно бродить, пока не получит новую инструкцию о необходимых действиях, или пока не наткнется на какой-либо предмет, например, на зеленый свет светофора, который вызовет у него привычные реакции. Такие больные в состоянии повторить ряд цифр, прочитанных ими, или отрывок из книги, но они не в состоянии наметить даже простой план действий и предвидеть их последствия. Предполагается, что в подобном случае повреждение затронуло структуры, которые ответственны за планирование поведения, составление программы будущих действий, а, как было уже отмечено, обычная, но, может быть, одновременно и наиболее важная роль воображения, как раз и состоит в выработке плана программы поведения. Воображение и органические процессы. Продуцирующий образы фантазии человеческий мозг оказывает регулирующее воздействие на периферические части организма, изменяет процесс их функционирования. Еще в средние века был известен поразительный факт. У некоторых людей, преимущественно страдавших нервными расстройствами, истерией, после размышлений о муках, которые претерпел на кресте Иисус Христос, появлялись знаки распятия на ладонях и ступнях ног в виде кровоподтеков и даже язв. Такие знаки получили название стигматы. По-гречески стигма означает рубец, знак. Некоторые наблюдения над людьми, отличающимися впечатлительностью и богатым воображением, дают также интересные факты о влиянии воображения на протекание физиологических процессов. Когда Флобер писал сцену отравления Эммы Бовари, героини романа «Госпожа Бовари», он ясно ощущал во рту вкус мышьяка. Вольтер ежегодно заболевал в годовщину Варфоломеевской ночи. Мысли об этом дне, когда были убиты тысячи и тысячи невинных людей, павших жертвой религиозного фанатизма, вызывали у него приступ лихорадки. Повышалась температура, резко учащался пульс. На протяжении ряда лет подвергался психологическому изучению С.Ш., обладавший феноменальной яркостью образов воображения и памяти. Достаточно было Ш. что-нибудь представить себе, или, как он говорил, увидеть, и мы могли наблюдать удивительные перемены, происходившие в его теле. В специальных опытах мы могли наблюдать, как он мог повысить температуру правой руки на 1 градус и понизить температуру левой руки на 1,5 градуса. Для этого ему было достаточно увидеть, что его правая рука лежит на краю плиты, а левый он держит кусок льда. Без большого труда он ускорял ритм работы сердца, видя себя бегущим за трамваем, или замедлял его, видя себя спокойно лежащим на постели. У него отмечались явления депрессии альфа-ритма в электроэнцефалограмме, когда он, сидя в темноте экспериментальной камеры, начинал видеть яркий пучок света. Он мог переносить удаление зуба без наркоза, видя, что в кресле сидит другой, и что тому другому, а вовсе не ему, рвут зуб. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. Москва, 1968 год. Некоторые расстройства психической деятельности своим возникновением также обязаны чрезмерной впечатлительности и живому воображению. Иногда непосредственным поводом для подобного заболевания становится неправильно понятое слово авторитетного человека. Известны случаи, когда под влиянием неосторожного слова врача пациент воображает, что он заболел опасной болезнью, и у него развиваются соответствующие симптомы. Возникают так называемые ятрогенные заболевания. Травмирующее воздействие, возбуждающее фантастические страхи, может вызвать и педагогически бестактный поступок учителя или его неосторожное слово. Так возникают нервные расстройства, которые иногда называют дидактогенными. В научной литературе описан следующий случай. Людмила В., 16 лет, ученица 9 класса средней школы, здоровая, трудолюбивая, усидчивая, по словам матери, обратилась с жалобами на панический страх, который с некоторых пор стал овладевать ею перед классными письменными работами. Задолго до предстоящей письменной работы у нее развивается состояние внутренней тревоги с болезненно напряженным ожиданием чего-то неотвратимо страшного. Вместе с тем, в эти дни отмечается резко сниженный аппетит, плохой сон, не может готовить уроков. Во время самой письменной работы испытывает состояние растерянности, не может сосредоточиться, причем все происходит как в тумане. Вследствие этого делает много необычных для нее описок и грубых грамматических ошибок по тем правилам грамматики, которые прекрасно знает. Таких ошибок в обычном спокойном состоянии совершенно не допускает. На этой почве наступили конфликтные отношения с учительницей, в результате чего возникло тяжелое невротическое состояние с мыслями о бесперспективности учебы. В то же время такие письменные работы в домашних условиях пишет вполне хорошо, без волнения и ошибок. Проведенная беседа вскрыла психическую травму. Будучи в четвертом классе, девочка была переведена из одной школы в другую, причем в новой школе учительница русского языка встретила ее недружелюбно и при устных ответах у доски давала ей слишком сложные задания. Но с устными ответами девочка справлялась. Однако во время первой же письменной работы учительница, подойдя к ней, резко бросила фразу: «Языком ты крутишь хорошо, а вот посмотрим, как напишешь». Девочка сразу сильно взволновалась. А что, если наделаю ошибок? И почувствовала, что ее всю охватило жаром. Руки, лицо и все тело вспотели, в голове пошел туман, и вся работа была написана ею как в тумане. Что написала, не помню. А при известии о плохой отметке, поставленной за эту работу, сказала: «Я так и знала». С ней что-то произошло. Внутри как-то все осунулось, и снова появился туман в голове. С этого дня и возник страх перед классными письменными работами. Платонов К.И. Слово как физиологический и лечебный фактор. Москва, 1957 год, страница 255. Легко заметить, что все эти факты сходны со стигматами религиозных фанатиков. Сходство заключается в том, что и там, и здесь представления фантазии не только регулируют поведение человека, но и видоизменяют протекание физиологических процессов. Известны так называемые идиомоторные акты, движения, которые возникают тогда, когда человек только представляет их себе. Можно произвести следующий опыт. В руке человек держит маятник, нитку, к которой привязан свободно висящий грузик. Испытуемому предлагают как можно отчетливее представить себе, что грузик начинает описывать концентрические круги. Через некоторое время это и происходит на деле. Отчетливое и яркое представление движения вызывает нерегистрируемые сознанием мышечные усилия, которые и приводят в круговое движение маятника. На принципе расшифровки идиомоторных актов основывается эффект опыта известного в недалеком прошлом артиста Вольфа Мессинга, который, обладая невероятно тонкой чувствительностью, принимал от находившегося в соприкосновении с ним человека слабые сигналы идиомоторных актов, угадывал направление его движений и таким образом находил спрятанный предмет, указывал задуманную строчку в книге и так далее. В идиомоторных актах сказывается реактивность сосудистой системы. Так, когда человек только собирается согнуть руку, то объем предплечья увеличивается, даже если задуманное движение не осуществляется. Это увеличение объема связано с расширением сосудов мышц руки. Усиление кровотока при реальном движении, конечно, полезно, так как ведет к лучшему снабжению мышц кислородом и глюкозой, а также к удалению продуктов обмена. Если человеку предлагали представить, что он поднимает груз, то мышцы его слабо напрягались, и появлялась электрическая активность, регистрировались биотоки мышц. Напряжение мышц и интенсивность электрической активности возрастали тем сильнее, чем больший груз представлял себе человек. Точно так же появляется активность в глазных мышцах, когда человек представляет себе, что он смотрит вверх, вниз или в сторону. В последнее время появился ряд приборов, управляемых биотоками. Широкую и заслуженную известность получил протез руки с биоточным управлением. Продуцирующий образы фантазии мозг – это единая система. Изменения в одной его части сказываются и на работе других его отделов. Мозг, как целое, оказывает регулирующее воздействие на все органы человеческого тела. Любой психический процесс приводится к тем или иным сдвигам в жизнедеятельности организма. В свою очередь, воображение, как и другие психические процессы, оказывает значительное влияние на работу многих систем человеческого организма.